Культурные люди.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители, словом, все жители нашей северной столицы, культурные люди в эфире. С вами Ольга Маркина, и в гостях у нас очень культурный человек Кристина Кузьмина. Кристина, привет.
Здравствуйте.
Кристина актриса, очень красивая, на мой взгляд, одна из самых красивых в Петербурге. Да что ж там скрывать, ха-ха-ха, самая красивая в Петербурге. Кристин, ну, раз уж начали с утра, а ты вообще как утро начинаешь? Трудно?
Ну, у меня особо нет выбора, потому что у меня дочка ходит в школу, вот, и я вынуждена вставать в 7 утра, выбегать быстренько с собакой погулять, потом быстренько будить дочку, отправлять ее в школу, ну, не отправлять, а отвозить, потому что школа находится не возле дома, поэтому выбора-то особо нет. Хочу, не хочу, приходится вставать очень рано.
Что я смотрю, ты иногда ложишься там в 4, ну, это без разницы,
ну,
да?
Да, ну, тут как бы без вариантов.
Кофе? Или что? Утро? С чего начинается?
С собаки.
Собака бодрее кофе. Ну, давай тогда чуть об искусстве и о культуре поговорим. Вот, по твоему мнению, какая роль принесла тебе наибольшую популярность?
Ну, скажем так, что, в принципе, мое лицо такое всем знакомые, что каждый врач, к которому я прихожу первый раз, говорит: «Ой, вы у меня уже были». В магазине говорит: «Ой, а вы к нам уже приходили». Вот. Но если разобраться по ролям, то я, наверное, думаю, что «Человек у окна», хоть, может быть, это не такая суперпопулярная картина, но сериал «Женский доктор» просто произвел какой-то странный фурор, необъяснимый для меня. Вот. И множество сериалов просто, видимо, от того, что ты постоянно как-то мелькаешь, и люди с тобой здороваются на улице, думая, что, может быть, ты соседка или знакомая, или еще что-то.
Серия «Девушка, мы вас уже видели».
Да, мы с вами знакомы.
Это хорошо. Иногда же подходят зрители после спектакля и говорят: «Здравствуйте, здравствуйте. Ну, мы же у вас на спектакле были». Ну, то есть ты должен всех помнить, кто был у тебя на спектакле. Ну, а вот любимая роль из всех-всех-всех, которые были?
Ну, любимая роль, наверное, «Человек у окна» у меня и «Дом у обочины». Хотя я как бы все свои роли люблю, но просто эти фильмы получились такие пронзительные, что мне самой как бы очень интересно, и когда я смотрю, я сама чувствую какие-то эмоции. А на самом деле я не очень люблю смотреть кино с собой и никогда не отслеживаю все эти там картины, которые выходят. Как-то мне не очень нравится на себя смотреть. Но вот эти два фильма, когда я как-то могу убрать свое «я» и смотреть на себя не как на Кристину, а смотреть как на героиню этого фильма.
А театр или кино? Что приносит наибольший, так сказать, возврат энергии?
Ну, вообще, конечно, театр, но в последнее время кино, потому что в театре за последние 5 лет мне в моем родном театре не дали ни одной новой роли. Поэтому я как-то с театром так сейчас очень сложно общаюсь. Я играю несколько своих спектаклей, которые есть у меня в театре Комиссаржевской, и не нахожу себя в распределениях ни в одной новой постановке.
Но это связано как-то со сменой главного режиссера, по-твоему?
Нет, потому что до смены главного режиссера было то же самое.
Ну, а тебе бы хотелось гипотетически побольше быть занятой, да?
Да, естественно. Я помню, что в прошлом году подошла к нашему худруку. Говорю: «Хотелось бы в своем театре поиграть что-нибудь». Он мне сказал: «У тебя так много работы на стороне, что работай».
А, за зависть, видать.
Не знаю. Он говорит: «Я смотрю твой Инстаграм, у тебя все отлично».
Вот, кстати, к вопросу об Инстаграме и о социальных сетях. Смотри, я тоже смотрю твой Инстаграм и понимаю: боже мой, вот она, полная яркая жизнь. Зачем нам нужен этот чертов Инстаграм?
Ну, я его использую в качестве, скажем так, это полудневник в какие-то мои моменты отчаяния, когда происходят какие-то стихи или еще что-то. И, с другой стороны, если я организую какие-то мероприятия, я использую это как платформу для того, чтобы привлечь внимание людей и, ну, зазвать их на свои мероприятия. Плюс это еще обратная связь с зрителями, с публикой. Вот. У меня очень интеллигентные, очень хорошие подписчики. Никаких хейтеров вообще нет, в принципе. То есть у меня небольшая аудитория, но они все невероятно образованные, очень утонченные, что мне очень нравится. То есть я не гонюсь там за тем, чтобы у меня было 500 тысяч подписчиков, но при этом меня поливали грязью. Нет. Вот. И для этого я и использую. Это, ну, как будто бы личная какая-то страница просто.
Но тебе не кажется, что таким образом мы, может быть, чуть больше обнажаем, чем хотелось бы, или это как раз хорошо?
Я стараюсь дозировать, ну, в смысле, что касается личной жизни, ну, там, кроме моей дочки, например, никого не увидишь. Вот. А что касается каких-то чувств, ну, просто я же не буду выпускать сборники стихов на бумаге, поэтому я просто записываю их туда. Как бы для меня это как, ну, как-то, ну, как дневник, да.
Но при этом это еще не факт, что то, что ты пишешь стихи про, это значит, что это происходит. Ну, к
да,
примеру, это
не,
вот
не
тоже
факт.
Хотелось бы отметить этот момент.
Не факт, да, и я многим там своим друзьям, которые вдруг начинают переживать или еще что-то, говорю, послушайте, все стихи, которые публикуются, это не значит, что я чувствую это здесь и сейчас. Это вообще может быть, что я посмотрела какое-то кино, и у меня вдруг что-то из меня вышло. Или я увидела ситуацию на улице, или просто о чем-то подумала. Это не значит, что я убиваюсь там какими-то страданиями в данный момент. Но и в то же время, как у многих мы видим, да, счастливые страницы, из-за которых многие впадают в депрессию, а на самом деле люди живут абсолютно другой жизнью, с теми же проблемами. Это, конечно, плохо. Плохо, что Инстаграм у некоторых людей вызывает ощущение ущербности. Как будто бы они живут не так классно, как другие. Но мы же не знаем, все эти веселые картинки делаются на одну секунду, и с каким лицом потом человек идет проживать свою жизнь дальше.
Ты знаешь, есть сейчас интересные такие два сервиса. Я когда о них узнала, я была в каком-то шоке. Но первое, это, наверное, на 14 февраля, там, на 8 марта, приезжает мужчина, фотографируется с тобой в кадре за деньги, а тебе дают на прокат букет огромный роз, ты с ним фотографируешься, выкладываешь, йоу, я востребована. Вот. А сейчас последняя из разработок – это салон частного самолета.
Боже.
По-моему, это очень оригинально.
Это пошло.
Пошло, но, тем не менее, бизнес востребован.
Ну, просто зачем?
А вот вопрос, зачем?
Мне просто даже интересно было сделать бы такой день, когда бы все делали селфи действительно с тем настроением, которое у них есть на
данный... И в том антураже, в котором они на данный момент существуют.
Вот, например, типа, давайте сегодня все в 3 часа дня сделаем селфи, как вот мы есть сейчас. Не будем придумывать, что мы такие классные на море, ножки в песке загорелые с браслетиками или там... На красивой машине я еду на свою прекрасную работу или еще что-то. А вот плохо мне сейчас, грустно. Возьми и сфоткайся так.
Ну, тут об этом, наверное, многие писали, да, как день без вранья, там, час без вранья. Угу. Возможно ли это? Вот прожить один день без вранья.
Ну, я как бы стараюсь так и делать, и призываю всех так делать, но мне кажется, это просто такие иллюзии, люди себя в них окутывают, для того, чтобы как будто бы им стало легче, что ли.
Знаешь? То есть самообман, он нужен для чего-то, да? Для того, чтобы...
Но жизнь тяжелая штука, так, если честно и откровенно. Не сахарок, скажем так. Ну, наверняка у кого-то полегче, но у каждого наверняка в судьбе найдется какой-то момент, который сложно было пережить. Или сейчас происходит этот момент, и там я смотрю на то, что происходит вокруг, у каких-то моих подписчиков, очень много людей болеют, очень много людей без работы. И, может быть, им нужна эта сказка для того, чтобы хотя бы чуть-чуть как-то взбодрить свою энергию жизни, не знаю.
Ну вот лайки мы же смотрим в Инстаграме, да, и у нас, ну, как мне кажется, повышается серотонин. О!
Ну да, потому что, ну, это такое, ты чувствуешь себя нужным, как будто бы, да, и думаешь, ну, блин, значит, я все-таки
ничего. А что, еще ничего?
Значит, я кому-то интересен.
Ну да, иллюзия счастья, иллюзия жизни. Хотя, наверное, для этого фотография и была придумана. Останавливать мгновения, потом их пересматривать и думать, ну было же, вот оно, счастье.
Только раньше помнишь, как это было? Это было, что, например, мы выезжали на природу и сидели, готовили шашлыки там с мамой, папой и с родственниками. И просто кто-то на фотоаппарат делал, как бы пытался запечатлеть этот момент, а сейчас-то это делается все намеренно.
Конечно. И кадр выстраивается. Мы такие красивые, и свет, а нет, давай ракурс 505, поищем.
505, подожди, здесь у меня синяки, нет, давай-ка, значит, я подниму лицо
по-другому. А фильтрик еще?
Да. Так, фильтры, о, хорошо, выгляжу, все.
Сделаем паузу небольшую, вернемся после рекламы.
Культурные люди. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Культурные люди.
В эфире «Культурные люди», и у нас в студии актриса Кристина Кузьмина, весьма культурный человек, на мой взгляд. Вот стихи пишет, например. В театре, опять же, играет. Очень красивая. И в кино можно увидеть. Кристина, слушай, сейчас такая тема. Я смотрю в своей ленте в Фейсбуке. Ты знаешь, у меня, ну, наверное, 40% моих знакомых женщин пишут про феминизм, феминистками же являются. Угу. Вот, скажи мне, а ты феминистка?
Я не то чтобы прям феминистка, но я научилась жить без помощи мужской поддержки, скажем так.
Ну, проблема, я так понимаю, феминизма заключается в том, что у нас есть гипотетическое какое-то неравенство между... А есть оно, по-твоему?
Ну, давай даже возьмем сценарий в кино. Мы берем, например, какой-нибудь сериал, где, грубо говоря, 25 мужских ролей и две женские. И две женские роли – это либо любовница главного героя, либо его жена. Либо любовница и жена. Все. Как бы во всем остальном все роли отдаются мужчинам.
И желательно, чтобы эта любовница и жена разочек помылась в душе. Ну так уж, чтобы для красоты картинки.
Почему? Почему нет женского кино?
Может быть, потому что потребители этих самых сериалов мужчины? Ну, нет же.
Нет, наоборот.
Наоборот.
Наоборот, женщины. Вот, например, у нас в театре есть спектакль «Шизгара» называется. Это история про 10 женщин, которые лежат в больнице и мусолят, собственно, свои жизненные истории про мужиков, про жизнь, там, про все остальное. 90% заполняемой зала – это женщины у нас на этом спектакле, которые сидят, и они прям, у них душа разворачивается от того, что происходит на сцене. И рядом сидят, если вдруг, ну, кто-то привел с собой мужчину, сидит мужчина, который слушает все это, и он сидит очень понурый, грустный и пытается заснуть, чтобы все это не слышать и не видеть. Нет, как бы, мне кажется, что...
Такая же ситуация, кстати, на монологах вагины была. Мужчины там сидят и говорят, зачем я сюда пришел? Вообще, черт, что происходит?
Не очень приятно слушать про себя какие-то нелицеприятные вещи, да, правду. Ну, не хочу обсуждать мужчин, дабы их не обижать. Пускай они у нас сейчас такие...
В коротеньких брючках, милые.
Инфантильные немножко.
Инфантильные. Ты знаешь...
Любовью заласканные мамочкины.
Мода очень показывает состояние общества в этом смысле. То есть вот длинные юбки появились, раз, как-то работы меньше стало, да, у женщин. Сиди дома, готовь борщ. И коротенькие штанишки у мальчиков. Ну, стало быть, еще можно в песочек поиграть. А вот в политике, по-твоему, нужно ли больше женщин?
Ну, вообще адекватных женщин хотелось бы, конечно. Ну, потому что много неадекватов в политике очень.
Ну, женского в том числе.
Ну, да. Я не буду называть имена.
Но все-таки... Дабы портить себе настроение.
Но все-таки мы иногда читаем какие-то новости, и волосы встают дыбом, и ты думаешь, это это не шутка первоапрельская, это действительно в полном серьезе. Вот этот человек сказал именно это.
Да, согласна. Да. Ну а вот на твой взгляд, есть ли какой-нибудь шанс, что следующим президентом, ну вдруг, станет женщина в России?
Многие мечтают об этом, но кто? У нас как бы даже нет никаких претендентов на это. Вот, например, я очень люблю Ирину Хакамаду. Умнейшая женщина, интереснейшая, которую слушать всегда очень интересно, и наблюдать за ней, и очень стильная, и адекватная, и прекрасная. Возможно, она могла бы быть хорошим президентом. Но, по-моему, она удалилась от политики.
Ну, судя по всему, да.
Да. Так что... Она, ну, наверное, поняла, что...
То есть в ближайшее время очень вряд ли, да?
Ты так меня спрашиваешь про политику, как будто бы я политолог.
А, кстати, вот имеют ли право, по-твоему, артисты? Ну, ты же видишь тоже, что всем, понимаешь, важно. Выборы на Украине артистам, боже мой, ты вообще зачем тебе это спрашивается? Почему? Почему они считают, что они должны влиять на общественное мнение, высказывать его очень в активной форме? Там, Беглов не Беглов, Зеленский есть Зеленский.
Ну, наверное... слишком много на себя берут. Такая очень большое эго, да, и уверенность в своем уме, скажем так. Я вообще считаю, что, конечно, политика — это не дело актеров, потому что не все актеры очень умные.
Ну, так все... это мягко скажем. Да, не главное — это качество
для
актера.
Да, не все очень политически образованы, скажем так. Вот, поэтому вот эти оголтелые иногда заявления, которые сбивают... народ с пути, возможно, делать не стоит.
Слушай, ну есть же, например, Бортко, который вот сейчас очень...
Что, кстати, будет 1 мая?
Видимо, демонстрации.
На тему?
Ну, на тему 1 мая, видимо. Знаешь, тут я в данном случае обратилась бы к самому Бортко, что он может сказать по этому поводу, но судя по всем плакатам, которые увешаны города, я тоже все время задаю себе вопрос.
Приходи 1 мая на демонстрацию. За что?
Ну, что демонстрировать?
Что мы будем делать, скажите? Я так и не поняла. Вот. Ну, он, да, такой политически активный. Я не против политически активных людей, но которые могут как-то поддержать свою позицию чем-то. Не просто оголтело, как в «Доме-2» на лобном месте сидеть и верещать что-то, а поддержать чем-то. Ты что сделал? Вот, например, ну, возьмем фигуру Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты. Я, например, ну, не имею ничего против, пускай. Но закончились эти предвыборные гонки, и я хочу спросить, что ты сейчас делаешь для народа?
Ну и что ты сделала? Что собиралась хотя бы делать?
Что это было, кроме шоу? Если ты хотела стать президентом, у тебя же должна была быть какая-то линия помощи народу, какая-то своя программа. Ты закончила, хорошо, не вышла, ты будешь баллотироваться в следующий раз. Значит, сейчас эти 4 года, да? 4 года должны быть наполнены какой-то деятельностью, которая должна помогать народу, чтобы народ понял, что да, это человек, за которым мы хотим пойти. Но нет, все остановилось.
Ну, ты как ребенок, право. В общем, неловко даже. Скажи, а вот эпоха, в которую ты бы хотела жить, вот если не сейчас, то когда?
Сложный вопрос. Никогда не думала об этом, потому что как-то воспринимаю все здесь и сейчас. Но, конечно, меня совершенно не устраивает положение вещей, то, что происходит в нашей стране. И мне очень жаль, что мы живем в эту эпоху. Или мне очень жаль, что мы живем не в Европе или не в Америке, где люди, правда, живут счастливо. А мы здесь выживаем.
Ну, а ты бы хотела уехать? Ты думала об этом? У тебя были такие планы?
Я думала об этом, но куда я уеду?
Язык?
Язык, театр. Что я буду делать?
Только это останавливает, да?
Ну, да.
Ну, я понимаю.
Ну, потому что, когда ты идешь по улице, и у тебя, например, на улице живет бабушка, и уже на протяжении 5 лет ты там через день видишь ее и даешь ей деньги, потому что она просто, она, ей стыдно попрошайничать, и поэтому она просто гуляет по улице, ну, туда-обратно, потому что, ну, вдруг кто-то что-то ей подаст. Она очень маленькая, сгорбленная, ей, по-моему, уже 150 лет, понимаешь, когда... У метро ты встречаешь этих несчастных бабулек, которые продают какие-то дурные носки, и ты скупаешь все эти носки, только лишь бы у них появились деньги. Мне стыдно за наше государство. Вот в такие моменты я, ну, не горжусь. Я не понимаю, чем мне сейчас гордиться. Тем, что у всех ипотека и кредиты, что мы все живем в долг, что зарплата у врачей 20-40 тысяч, которые делают каждый день операции, спасают жизни, и при этом едут потом дежурить в другую клинику на ночь, а утром возвращаются к себе обратно на работу, потому что не могут прокормить свою семью. И многое-многое другое, за что мне стыдно. Особенно за стариков. За пенсии, за эти дурацкие, смешные. Я знаю, какая пенсия у моей мамы, но если бы не я и сестра, я не думаю, чтобы она смогла прожить на эту пенсию.
Не говоря уж о том, чтобы хорошо, да, как-то вот мне, знаешь, очень всегда симпатичны старики, которые по Европе ездят.
Да.
Такие богато одетые старушки, спокойные. Ну, да. Как-то. Вот они все сделали в жизни, а теперь настал момент.
Да, такой. А у нас ты все делаешь всю жизнь, пашешь 24 часа в сутки, а в старости потом на паперти стоишь.
У нас такое ощущение, что после 55, ну, 60 точно, женщины пропадают, их нет, они кончаются. Куда-то они деваются, и все.
Ну, слушай, взрослым мужчинам работу после там 50-60 тоже не найти.
Верно. Вернемся в эфир после небольшой паузы. Рекламу послушаем.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Культурные люди в эфире, Ольга Маркина, и у нас в гостях Кристина Кузьмина. Кристина, ну, все-таки хочу поговорить немного о больном. Слушай, ты знаешь, ты удивительно добрый и такой открытый человек. Мне всегда было очень симпатично с тобой общаться, и я вот не понимаю, как же так? Ну, почему вот столько каких-то серьезных ситуаций тебе пришлось пережить, начиная с того, что вот у вас с Димой первый ребенок погиб. Я так понимаю, что это все-таки еще не такая уж трагедия была, потому что ты была молода. Или трагедия?
Нет, трагедия. Я до сих пор не могу отпустить эту ситуацию. Уже все мне говорят, не надо жить прошлым, не надо, отпусти его. Ты как бы сама себя закапываешь. Но это такая боль, это как будто бы тебе крюк в живот вставили и периодически его проворачивают. Я бы и рада отпустить, но это невозможно. Ну, то есть мне кажется, что ну, те люди, которые пережили потерю своего ребенка, они, конечно, никогда не смогут уже забыть это, отпустить и сказать: «Все, живу, дышу дальше». Это все равно такая боль, которая сидит в тебе всегда. Просто она на какой-то момент затихает. А каким-то датам, когда ты подходишь, оно как бы начинает на тебя очень сильно давить. Вот, и ты начинаешь очень сильно путаться в себе, в жизни, во всей этой боли. Но это нормально. У многих есть о чем поболеть. Нет, я согласна, что мне по жизни пролетело очень много. Я иногда задаю себе вопрос, почему так много? Ответ, естественно, получить невозможно, но... Главное, что очень во всех этих ужасных ситуациях всегда попадаются какие-то прекрасные люди у меня. Вот это удивительно.
Ну вот, что последняя ситуация с болезнью? Я так понимаю, что это уже был рецидив, да? И было.
Нет,
все...
это не рецидив, это был новый виток, как ага. мне сказали. Вот. Ну, я до сих пор лечусь, привожу себя в чувство. Вот буквально неделю-две назад только вышла из больницы. Вот.
Что самое страшное в этом, когда ты узнала?
Первый раз не так страшно. Первый раз, когда ты вылечиваешься, у тебя есть ощущение такого воина, победителя. Ну, как будто бы все. А когда это случается второй раз, ты понимаешь, что эта пластинка может играть вечно. И вот тут наступает такая небольшая паника. Потому что понимаешь, что да, окей, второй раз, значит, может быть и третий раз. а как кончится второй раз, а что будет дальше. Но главное, конечно, гнать от себя эти мысли, потому что они тебя закапывают очень сильно. Все врачи считают, что эмоциональная составляющая играет очень важную роль. Вот, поэтому тут очень важна поддержка близких, настроиться на... И жить одним днем просто, не строить прогнозов, не каких планов. Просто, ну, как бы получать от сегодняшнего дня, вот он такой сегодняшний день. Ты засыпаешь, ты не знаешь. Никто, кстати, не знает, проснется он утром или не проснется. Поэтому просто эти банальные слова «ценить каждый день», ну, как бы ценить каждый день, потому что, может быть, ты сейчас сядешь в машину и попадешь в аварию и погибнешь.
А что изменилось после болезни?
Что изменилось? Я стараюсь больше времени посвящать своей дочери, например, которая очень не любит мою работу и недавно предложила мне устроиться охранником в ее школе, чтобы я рядышком была. Вот, потому что я понимаю, что я набираю себе проекты, работаю, и не вижу, как из этой фасолинки вырастает прекрасное создание.
Вы близки?
Очень, очень. У меня очень прекрасная дочь.
Слушай, ну вот решение это ты приняла, что сказала ей, оно, конечно, важно. Я просто помню, когда мне было 3 года, у меня умерла бабушка, и родители мне не просто сказали, они сказали, надо проститься с бабушкой. Я очень хорошо помню этот момент и свое сознание. Не просто, что бабушка уехала, ушла куда-то там, улетела на небо, я помню. И, ну, с этого момента я как-то ощущаю, осознаю себя как личность. Я понимаю, что что-то вот в моей жизни изменилось. Ты приняла решение ей рассказать. Как она отреагировала?
Ну, она вообще еще не очень понимает, что такое смерть. То есть для нее это такое очень умозрительное понятие. То есть когда ты говоришь ей, ну, он улетел на небо. И для нее это правда, что кто-то улетел на небо. Она не понимает, что смерть – это вот это небытие, которое... Никогда ты не увидишь больше этого человека. Вот, поэтому она как бы умозрительно понимает, что я болею, но у нее нет осознания того, что, ну, насколько это может быть опасно или рискованно. Маленькая еще пока. Ну, потому что у нее счастливое детство, и она как-то не сталкивалась со смертью еще ни разу. Или с болью, там, или с какими-то такими лишениями. Мы все ее очень любим, у меня же большая семья. Поэтому она такое абсолютно... Мне даже иногда страшно, что такой очень открытый...
Оранжерейный ребенок?
Да, оранжерейный ребенок потом выйдет в жизнь, и я так думаю, что вдруг она не подготовлена будет совсем к тому, что происходит на самом деле.
Слушай, так это же хорошо, знаешь. Мне кажется, успеет еще жизнь.
Ну, я тоже так считаю, поэтому, я думаю, еще прилетит по жизни.
Да, я тоже балую ребенка, как могу.
Сейчас наслаждается и кайфует. И папа ее балует очень. Я не сильно балую, но я ее балую там в других каких-то моментах. И тоже думаю, пускай, потому что кто знает, что будет дальше. Никто не знает.
А с Димой у вас сейчас какие отношения?
Очень хорошие.
А что-то изменилось? Опять-таки, я вот так вот со стороны следила и поняла, что какой-то перелом был, и как-то он развернулся очень, и ты развернулась к нему.
Это удивительная вещь в жизни. Это называется «никогда не говори никогда». Да? Люди, которые готовы были выцарапать друг другу глаза, которые тянули ребенка в разные стороны и молча передавали ребенка на выходные, даже «здрасте» друг другу не говори. Сейчас мы просто как брат с сестрой. Вот, ну, может быть, моя вторая болезнь или еще что-то. Дима мне очень сильно сейчас помогает. Вплоть до того, что вот я сейчас вышла из больницы, мне нельзя там таскать тяжелые пакеты, привозит еду домой и отвозит Феню там. Ну, в общем, полностью как-то все, что он говорит, нужно, ты спрашивай, проси, я все тебе помогу, несмотря на то, что он недавно женился, и у него новая жена. Вот, но несмотря на это, он не бросает меня в тяжелой ситуации, очень сильно помогает. В кино вот меня снял у себя.
Чудесно. А близкие люди – это кто для тебя?
Близкие люди – сестра, мама, папа, тетя, дядя. Ну, как узкие...
Родственники.
Ну, да, родственники. Потому что, к сожалению, к сожалению, от людей, которых я считала близкими, но они были мне не родственниками, все предают в итоге, ты понимаешь?
Нет.
Да.
Подожди. Я серьезно. Ну,
я тоже серьезно. Я не знаю, почему. Потому что свои собственные интересы, наверное, ставят выше твоих. Не знаю, пытаются тебя что-то получить. Может быть, какой-то расчет в общении с тобой. Не знаю. Но я так анализировала свою жизнь и поняла, что мой оптимизм, ну, назовем его так, это то, что заложили мне родители в детстве, потому что у меня было очень счастливое детство. И я видела абсолютную любовь. Но после того, как детство кончилось, я, кроме предательства, не видела вообще со стороны людей ничего. Вот это такая странная вещь. То есть каждый в итоге тебя предает. Вот он идет с тобой какой-то путь, и наступает момент, когда наступает предательство. А я предательство переживаю очень тяжело. Для меня это просто ножом в сердце. Это просто очень долго восстанавливаюсь после таких моментов.
Что лучше, любить или быть любимой? Что выбираешь ты?
Ну, любить классно. Очень классно. Это такая эйфория. И эти дурацкие розовые очки.
Угу.
Ну, любить. Очень хочется, да, такой ярко-вспышечный, сумасшедший.
Ну да, получается, что ты-то, в общем, ничего и не чувствуешь, если тебя... А тебя, видимо, как звезду, как красавицу, ну, многие, ну, или делают вид, или правда любят, но, по крайней мере, кроме теплого солнышка, ничего не чувствуешь.
Ну, да, приятно, когда говорят приятные слова, но это как бы, это же такой взаимообмен энергией должен происходить.
Взаимо. Если не взаимно, то неинтересно.
Да. А так получается, либо ты отдаешь, 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 и ты опустошен, и все. Либо ты как бы... берешь, а берешь ли вообще, понимаешь? Или у тебя стоит эта стена, потому что ты ничего не чувствуешь?
А, вернемся после небольшой паузы.
Культурные люди. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
Культурные люди в эфире. В гостях у нас Кристина Кузьмина. Вот на таком мы патетическом месте остановились. Скажи, а вот эти проблемы, не проблемы, вот эти вот цепь предательства, болезнь, она затупила чувства или наоборот?
Ну, скажем так, поумерила амбиции. Ну, то есть надо понимать, что все мы, ты тоже актриса, ты меня поймешь сейчас. Мы не молодеем. Нам на пятки уже наступили 1 000 000 красавиц, молодых актрис, которые активно сейчас снимаются и так далее. Мы уже перешли в статус матерей.
Ну да.
Уже не любовниц даже, уже матерей. Скоро будут мама, тетя, бабушка, да?
Видимо, да.
И те, конечно, планки, которые я ставила себе в институте, я до туда не дошла. Ну, то есть я не получила то, что я хотела от своей профессии в итоге. Хотя я ее безумно люблю. Также, в принципе, и с этими чувствами. Я понимаю, что нужно поумерить свой пыл немного. Потому что, наверное, есть все-таки вещи важнее, и находим мы их в своих детях. И в самореализации, которой, например, как и ты, сама реализуешься, делаешь то, что тебе хочется. Так же и я поняла, что, ну, так как в театре у меня ничего в моем не выходит, я просто буду делать свои проекты, которые мне интересны, потому что без самореализации я как бы не представляю своего существования. Ну, мы же фанатики.
Ну, в каком-то смысле, кто же станет
этим
просто
заниматься? Вот есть актриса, которая становится матерью, она уходит в семью, а есть актрисы, которые, к сожалению, актрисы.
Да, мы любим своих детей, но...
Да, мы любим своих детей, но когда твой ребенок говорит: мам, я ненавижу твою работу, а ты не можешь уволиться, пожалуйста?
Счастье – это?
Счастье – это здоровье.
Да. Ну а вот зачем жизнь? Ты наверняка же задумывалась об этом 100 000 раз.
Миллион тысяч раз. Я по молодости вообще с ума сходила по этим вопросам, изучала философию, религию, все на свете. Думаю, зачем? Почему мы пришли сюда? Дайте мне ответы. Очень я мучилась, страдала, пока вот, собственно, не пришла к мысли, что жизнь дана просто для того, чтобы жить, и все. Просто жить и радоваться, пока ты жив. Ну, как бы протянуть... Мне очень нравится жить, очень. Я, например, совсем не хочу умирать. И поэтому даже со всеми этими проблемами и сложностями мне все нравится, все хорошо.
Ну, ты заметь, что не всем все нравится. Опять-таки, если по ленте Фейсбука судить или по лицам на улице...
Людям тяжело сейчас очень. Вот мы как-то сокрушаемся, что вот там, в Америке все такие улыбчивые, такие все в Европе, да, такие все красивые, тоже радостные. А с чего нашему народу быть радостным? Когда он идет домой, у него там в кармане лежит 500 или 1000 рублей, у него ипотека, у него кредит и зарплата 25 тысяч, а дома еще жена с двумя детьми или одинокая мама, у которой тоже там двое детей дома. Она...
Еще и, не дай бог, один ребенок болен. И вообще да. Так рантует.
Ну, как бы, с чего радоваться? У нас нет социальной защиты, у нас нет социальной обеспеченности. Мы не уверены в завтрашнем дне. Мы ложимся спать, думая, что вот, сегодня у меня закончились деньги. И ложишься спать с мыслью, а где я завтра возьму деньги для того, чтобы купить продукты?
А духовность?
Духовность?
Русского народа?
Ну,
бездуховная Европа и...
Ну, почему бездуховная? Мне кажется, просто нам нравится вешать этот ярлык на Европу, потому что мы завидуем немножко. Завидуем их благополучной жизни. Завидуем то, что у них очень открытый менталитет, что они не гомофобы, что они не осуждают человека за внешний вид, что они относятся к инвалидам хорошо, к детям-аутистам хорошо, что никто не показывает пальцем ни на кого на улице, потому что не все свободные люди. Мне кажется, мы завидуем. Наше общество до этого еще не дошло.
Но есть такой момент, знаешь, вот на пляже смотришь в Европе где-нибудь, если кто-то кричит на своих детей, русские или украинцы, ну вот 100%
да.
Почему-то. А эти дети что хотят, то и делают, и спокойные они, и спокойные, родители расслаблены.
И никто не кричит, даже малыши в колясках, хотя удивительно, как это получается у них. Да, так и есть, иногда так очень стыдно.
Ну, нас же воспитывали в таком ключе: не шуми, не кричи, не трогай чужое, отдай, все отдай, что просят. Мне это всегда в детстве так удивляло, думаю, почему я должна все отдавать? Ну ладно, я отдам, но почему? Это же мое. Сейчас я своего ребенка так не воспитываю, ну пусть берет. Зачем же все отдавать?
Да, меня тоже так воспитывали, что там только к сознательному возрасту я научилась разговаривать с продавщицами, чувствуя себя уверенно.
Хотя родители хотели нам добра, наверняка.
Но раньше было, видишь, для наших родителей было очень важно общественное мнение. Что скажут соседи?
Так и сейчас для большинства российских граждан важно, что скажут соседи.
Ну вот мне абсолютно наплевать, что скажут соседи вот сейчас. Ну вот я вот дошла до этой точки, хотя там...
Дзен.
Да. Сейчас мне все равно. Я живу так, как я считаю правильным для себя. Воспитываю дочку тоже так, как считаю правильным. И если вдруг кто-то из соседней парадной скажет, что я такая раз такая, то окей, ну такая. Что делать? А раньше для меня это был просто удар очень мощный. Ну потому что вот так воспитали, что... А что скажет тетя Тамара с соседней квартиры, вот ты так себя повела. Ну, то есть это для наших родителей очень было важно общественное мнение.
Слушай, ну ты так, в общем-то, ведешь такую жизнь достаточно, я бы сказала, нет, не экстравагантную, но возьмем слово стильную. Ты красиво, хорошо, стильно одеваешься. Ты и личная твоя жизнь, ты ее, ну, в общем-то, не скрываешь, и она тоже порой бывает весьма экстравагантна. Осуждают? Слышала?
Нет, не слышала. Наверняка болтают.
ну, болтать болтают. Я, собственно говоря, только поэтому обратила внимание, думаю, а что не так? Вот для меня, например, все так, потому что я тебя давно знаю, понимаю, что выбор есть выбор.
Слушай, никто ничего вообще не слышал ни разу. Я думаю, все за спиной обсуждается.
Ну, не важно же это уже.
Мне нет.
А тебе когда-нибудь помогала в какой-то тяжелой ситуации твоя популярность?
Да, бывало такое. Почему было? Вообще бывает постоянно. Ну, на самом деле, мне кажется, что если бы не моя популярность, то, возможно, я бы квоты на лечение не так быстро получала. А стояла бы в очереди по 5 лет, например, как многие стоят.
То есть чудесно, значит, все-таки дают какие-то бонусы актерская профессия.
Ну да.
Ну, народными нам не стать, что-то мне подсказывает.
Даже заслуженно.
Даже заслуженно не получится. Поэтому хоронить нас за счет государства не будут, но приятно, когда люди узнают на улицах.
Ну да, но в то же время очень обидно за всех остальных людей, которые вынуждены толкаться в очередях и просто зубами вырывать какие-то там лекарства себе. Как бы это неловко немножко.
Неловко. Ну, так же, как и когда видишь, что бабушка в магазине взвешивает 2 морковки, потом 1 кладет, ну, становится неловко.
Угу.
Неизвестно от чего. Хотя вроде ты-то и не виноват.
Ну, да. Ну, как будто бы потому, что ты немножко благополучнее, и ты за это чувствуешь уже априори какой-то
стыд.
Комплекс вины, да.
Потому ну, это что интересно.
У тебя не так все печально. И ты берешь 3 морковки в магазине.
Уверенной рукой.
Да.
Кристина, я так рада, что ты пришла, и я так рада тебя видеть, такую красивую,
взаимно.
Такую стильную. Кристина Кузьмина была у нас в гостях. «Культурные люди» — это передача. С вами Ольга Маркина. До встречи.
«Культурные люди».